Радиомаяк.ру представляет. Один Вадим. Один Вадим.
Итак, уважаемые друзья, продолжается наш эфир в студии Вадим Тихомиров. Ну что же, после такой истории про разведчиков надо чем-то, как говорится, залакировать действительность. Как говорят, вишенка на торте. И она появилась на... Извини, Петр. Ну, сейчас вы поймете, почему, да. В студии актер театра кино Петр Красилов. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте.
Рад тебя видеть. Я объясню вам, в чем дело. Дело в том, что у Петра совсем недавно была премьера спектакля «Демократия» в Российском академическом молодежном театре. И вот как раз на выходе писатель Николай Долгополов узнал Петра, узнал в нем сначала спортивного комментатора, а потом и Петра Красилова, слава богу. Вот. И когда Петр стал рассказывать о своей премьере, о том, что они играют историю про Вилли Бранта и про... Господи, забыл его.
Гюнтер Гийома.
Да, а это шпионская история. И вдруг сказал, да я всех их знал. Говорит. Это было, конечно, очень забавно. И Николая мы пригласили тоже на спектакль. Так что он узнает, как говорится, всех своих друзей. Прямо...
Да, единственное, что Николай сказал, что он общался с Мишей Вольфом. А у нас там... Не совсем живой актер. Как сказать. Мишу Вольфа играет манекен.
Ну, это ничего страшного, вот на той разведчик. Но, друзья, обо всем, как говорится, по порядку. Итак, еще раз представляю нашего гостя. Это Петр Красилов, замечательный актер театра и кино. И мы поговорим сегодня о его жизни, о нем, о спектакле, который вот вышел недавно совсем. Спектакль «Демократия», очень необычный спектакль. А при всем том, что это вроде бы о политиках, на самом деле это комедия. Ну, с таким...
Автор все-таки любил писать комедии, да.
Да. Но об этом поговорим все попозже. Ваш вопрос поступает к нам на смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк» и WhatsApp, и Viber, плюс 7-967-103-5533. Петр, ну что, дело в том, что я подготовил тебе новости. Это так. Все касается тебя, твоей личной жизни.
Да что вы говорите?
Да, жизни, театра, страны. Ну, начнем, наверное, вот самое главное, заглавной новости сегодняшнего дня. Дело в том, что именно сегодня начал работу, как ты знаешь, 7-й съезд Союза театральных деятелей «Россия». Почему-то странно, не в первых рядах.
Ну, потому что я от вас узнал, что наконец-то 7-й заработал
съезд. Да, заработал. И во время открытия Александр Калягин, ну, председатель Союза, заявил о том, что россиянам сегодня как никогда нужен театр.
Я согласен. С Сан Санычем я согласен, это прекрасно. Мне кажется, что действительно россиянам нужен театр.
А вот зачем им нужен театр?
Особенно нужен театр нам, артистам.
Актерам, да. Это понятно, это всем понятно. И гримерам нужен театр, и костюмерам, и бутафорам. И все-таки, а зачем нужен театр? Вот в наше время, да?
Ну, это энергообмен, как мне кажется, причем такой непосредственный, и от этого много радости, много и бывает раздумий всяких. Вот не всегда человек, глядя в интернет, может подумать, порадоваться чему-то.
Это да, но, к сожалению, Петр... Хорошо, вот есть у вас Российский академический музыкальный театр.
Вы музыкальный, хорошо, музыкальный. Пусть будет так.
У вас там музыка бывает.
Да.
Хорошо, есть МХТ, который недалеко находится от вас. Есть малый театр. Но я сходил в другие театры. И там, к сожалению, кроме вот манекенов, как ты сказал, никого больше нет. Они ходят по сцене, они узнаваемы, да. Их показывают в сериалах. И приносят... Я бы просил искусственные цветы даже. Ты понимаешь, в чем дело? Вот зачем мне такой театр? А ведь он тоже есть.
Ну, тут зависит же, во-первых, естественно, и от всей команды, которая работает над спектаклем, да, от актеров, от режиссеров, ну и включая и мастеров сцены, и художников по гриму, и художников по свету, и художников музыкальных, там композиторов, все вкупе. Если кто-то из этого большого набора людей, которые составляют спектакль, работает спустя рукава, ну или там не получает удовольствия, ему скучно. Ну,
да,
бывает
ему скучно.
Так скучно. Рутина такая началась.
Опять,
ужасно.
Да, опять все да. Те же лица, хотел сказать.
В результате зритель привыкает ходить только на физиономии. Ну, так, я пришла, там или пришел, посмотрел, да, действительно, он еще живой, да, но похудел или, наоборот, раздобрел. Но к произведению, которое на сцене транслируется зрителю, это ничего общего не имеет.
Слушай, а вот скажи мне, ну вот у тебя замечательные партнеры. А бывает так, что, вот знаешь, или партнер за ним мог, или настроения у него нет, или просто вот, ну знаешь, ну с перепоя, прости. А тебе надо играть. Ты же понимаешь, что ты. У тебя есть, конечно, зритель, как, естественно, опартный партнер, да, с которым ты все время делишься своими эмоциями. А есть еще партнер, который на сцене. И вдруг он мажет, и вдруг он не хочет с тобой работать, вдруг ему просто скучно, как сказал Илень. А как тебе заводиться?
Ну, что-то мне такого не попадалось, слава богу.
Ты знаешь,
мне повезло,
а я видел,
с партнерами.
Да, это тебе большое счастье. А я видел, как один партнер другого мутузил ногой. Один народный артист, народную артистку. Я говорю, а за что потом за кулисами? А Тивана, Тивана так плохо играет сегодня.
Это был ужас. Ну, конечно, за кулисами там они могут делать все, что угодно. Главное, чтобы это не переносилось на сцену и на зрителя, естественно. Потому что зритель, он, это глупо думать, что зритель ничего не видит, что он дурачок.
Ну да.
На самом деле зритель-то видит, кто честно работает, кто нечестно работает. И чем честнее мы со зрителем, тем зритель более, скажем так, становится податлив на хорошее, да, на истинное искусство. Чем мы явнее его обманываем, тем больше он начинает замечать вот эту вот подмену, тем проще нам потерять того зрителя, о котором мы все время говорим. Вот-вот, русский зритель, самый интеллектуальный. Если мы будем все время скучать на сцене, все время нам будет не до театра, в результате у нас зритель, да, будет ходить только на физиономии, и все.
Слушай, а скажи мне, а почему Петр Красилов в «Зените славы», да, когда ты вообще был просто, ну, звезда номер один в этом сериале, ну, ничего, что было, то было, нет, ты остаешься. Почему ты вдруг решил, я прям почувствовал это, ты физически решил отойти от этого амплуа, вот этого хорошего, милого героя, эмоционального, правильного, порядочного, и ты вдруг ударился в театр. Ты снимаешь, я понимаю, я вижу там фильмографию, но ты, вот, мне кажется, принципиально не хочешь, или просто не приглашают.
Ну, не то, что принципиально. Сложно говорить, что я принципиально не снимаюсь, просто...
Нет, ты снимаешь, почему? Ну, да.
Мне как-то таких каких-то предложений мощных, масштабных, на которые бы я прям мог бы согласиться и сказать: все, до свидания, театр, ухожу в кино. Что-то мне не попадалось. Ну, может быть, меня не видят в них. Может быть, я плохо себя показал в предыдущих работах. Все может быть. Не, ну, я что? Я в этом отношении, я смотрю на мир, так сказать, хоть и сквозь розовые очки, но они не совсем у меня прям солнцезащитные.
Ну да.
Не мутные. Вот, я понимаю, что кому-то там везет в кино, кому-то везет в театре. Мне вот в театре везет.
Везет в театре. Кстати, очень везет в театре. Я помню, когда была премьера «Эраст Фандорин», ты играл там главную роль. Один твой коллега, не буду показывать пальцем, но он коллега и наш, сказал, говорит: странно, почему меня не пригласили на эту главную роль?
Говорю, этот коллега играл потом?
Ну да, я говорю, он старого играл.
Да.
Алексей, прости, да, Алексей. В возрасте играл Алексей Фандорин. Я подумал, черт побери, а? Никогда не думал, что Лёха так может вдруг так завестись. Хотя...
Ну, у него с чувством юмора всё в порядке.
Поэтому я говорю
тебе, может быть, он
шутил. Ну, может быть, да, шутил. В каждой шутке есть только доля шутки. Так, ну что, вернемся к нашему спектаклю и вернемся к нашим новостям. Ты знаешь, следующая новость, иди сюда, это я говорю своему смартфону. Ты знаешь, вчера стало известно, что из-за старой травмы Юлия Липницкая не выступит на очередном этапе серии Гран-при по фигурному катанию 2016 года, который сейчас проходит в Чикаго. Ну, вот она решила отменить, как говорится, свое выступление. А тебя нога не беспокоит?
Меня? Да. Меня нога не беспокоит. Я перестал быть терминатором, то есть у меня вынули мой штифт.
Когда это произошло?
Произошло 2 года назад.
А сколько он там стоял?
Он стоял там с... Сейчас скажу, с какого. С 90... 96-го, то ли с 97-го, точно не помню.
Ничего себе, и ты звенел везде, в каждом
раз? Нет, нигде не звенел, мне хорошие поставили, видимо, так перепутали там что-то и хорошие поставили. Ну, на самом деле, он не беспокоил. Мне надо было его, конечно, через год после операции там вынимать, но я был маленький, глупенький и не понимал, что потом его все равно придется вынуть, но только это будет намного сложнее. Мне почему-то казалось, что он прижился навсегда.
Ну да, это мой друг практически.
Вот,
да.
А тут вот два года назад произошло отторжение, и его...
Ничего вынули, себе! Да. Ты так легко сказал отторжение.
Ну да.
Он просто стал вести себя неприлично.
Отторг он меня. Мой штифт меня отторг.
Слушай, это прям референт песни какой-то новой и модной. Я просто к тому, что как часто бывает, что какой-то один маленький случай может, например, поставить, не крест на карьере, но очень изменить.
Во-первых, мне повезло, что это произошло в межсезонье. Угу. Он отторг меня вовремя.
Ну да.
Вот. И я ничего не подвел ни коллег, ни себя не подвел, ни семью свою не подвел. Вот. Я сейчас, когда встречаю людей, у которых там случились какие-то ситуации, в котором там что-то привинтили,
ну да,
винтиками, какими-то гаечками, или какие-нибудь вот скобки
собрали,
да, поставили, пластинки какие-то поставили, я им все время говорю: не идите по моим стопам, вот вам сказали через год снять, снимайте обязательно.
Да,
это
хорошо.
Потому что потом это может аукнуться.
Так, слушай, а старший сын все это занимается фигурным катанием?
Нет.
Молодец.
Нет.
Вот сейчас хорошо сказал. Я прям думаю, господи.
Нет. У него была попытка, но потом тренер сказал: забирайте, он только бегает там на коньках. Ему неинтересно.
Ему неинтересно.
Да.
Фигурное ваше катание, фигли-мигли. Так, кстати, по поводу спектакля. Уже прошла премьера, да, 14 числа?
14-го.
В пятницу я не попал на спектакль, прости. Прости, так получилось.
Ну, ничего.
Но зато я увидел видео. Я увидел, как ты кланяешься, как кланяются актеры, как вышел драматург этой пьесы.
Да, Майкл Фрейн вышел.
Он еще жив.
Он жив, он прекрасно себя чувствует, он замечательно разговаривает на русском языке, говорит.
Значит, как на русском?
Да, там такая история, я не знаю точно, из-за чего он овладел таким прекрасным знанием русского языка. Но когда мы встретились с ним первый раз, это было еще летом, но он приезжал посмотреть, как идет работа над его произведением. И он в основном общался с Алексеем Владимировичем Бородиным.
Это главный режиссер театра.
Да. Ну и они как-то с ним по каким-то там консилиум ходили, по каким-то там встречам.
Ну, всё.
Да, потом он решил посмотреть, вернее, не решил, ну как... Его привели посмотреть то, что мы сделали летом. Такой прогон. Первый прогон. Он пришел, посмотрел, и нас зазвали, естественно, в кабинет к Алексею Владимировичу Бородину, чтобы узнать мнение автора. И автор говорил только на английском.
Молодец. Да,
я не знал, что он знает русский язык, а так как я в английском не бум-бум, то я в основном молчал, что-то слушал, кивал головой и делал вид, что я вообще все понимаю.
Ну да.
Вот. А потом я, после того, как эта встреча закончилась, через несколько дней я по работе, опять же, встречался с другим человеком, который мне сказал: ну и как вы пообщались? Я говорю: ну как мы пообщались? Мы замечательно помолчали, там, покивали друг друга головой, да. И Илья, вот, Илья Александрович Исаев, он прекрасно,
играл Вилли Брандт, да.
Да-да-да, он хорошо знает английский язык, поэтому они вот с Ильей пообщались. Он говорит: а с тобой он не разговаривал. Я говорю: нет, ну как, я
же говорю,
языковой барьер. Он: какой языковой барьер? Майкл Фрейн замечательно говорит на русском языке. Я говорю: как это говорит на русском языке? Да, он в совершенстве знает русский язык. Я говорю: да.
Так он разведчик.
Как интересно.
Да,
да, и вот уже на премьере он уже говорил по-русски.
Вот молодец, а. И написал так такую пьесу интересную про Вилли Брандта.
Так что тут, да, можно задуматься. Есть о чем задуматься.
Да, есть о чем задуматься. Да.
И, между вот прочим... так возникают легенды.
А, кстати, эта пьеса идет до сих пор где-нибудь на Бродвее, в Лондоне?
Честно, не знаю, не узнавал. Да. Но мы не первые, кто ее ставит.
Ну да, не, я знаю, что она как бы... Поэтому... Ну что же, хорошо, мы еще вернемся к спектаклю. А пока следующая новость, которая пришла к нам тоже сегодня, заметь. Пришла к нам сегодня из-за океана. Дело в том, что сегодня американское христианское издательство «Кингстон» выпустило сигнальный экземпляр Библии. Но, правда, в необычном формате. Дело в том, что Священное Писание оформлено в качестве 12-томного комикса. Угу. Да. То есть Библия, она вот в рисунках. Комиксы угу. там, да, угу. там этот пришел, это, значит, это, и так далее, и тому подобное. Я все время думаю, ну, по большому счету, для нас интересно, чтобы в театр пришли люди. С другой стороны, люди хотят праздника, веселья. Они не хотят грузиться какими-то умными мыслями. Как говорится, хлеба и зрелищ.
По-разному. Разные люди требуют разных зрелищ, естественно.
Ну да. Но вот в вашем театре, мне кажется, какой-то театр извращения. У вас стоят серьезные спектакли, серьезные пьесы. Спектакли по 10 часов идут, и люди все равно идут.
Подведете вы наш театр под статью, конечно.
Нет, чувствую. Но я думаю, что, судя по тому, что столько много, как сказать, извращенцев, столько много людей ходит вам в театр, значит, видимо, что-то есть в этом. И все-таки, а куда надо двигаться искусству? Театру, кино, книгам тем же самым?
Могу сказать так, что, конечно, что-то оставлять за бортом, да, что-то брать новое на борт, ну, не совсем правильно. Надо развиваться, естественно, понимать, что помимо книг уже существует всякие компьютерные технологии, ну, да. И существуют они очень давно. И поэтому исключать их тоже, ну, нельзя. Я имею в виду, что бывают такие форматы, как интернет-спектакли, бывают такие форматы, как интернет-фильмы, там, буквально фильмы, которые транслируются вообще только на интернет. Такое тоже бывает. Исключать это совсем нельзя, потому что... Этим пользуется огромное количество людей, и если мы это исключаем, то мы исключаем, естественно, из себя тоже и свою возможность какой-то месседж подать,
ну, да, послать, да.
какое-то сообщение им туда, в этот интернет закинуть. И, опять же, они за счет этого придут потом своими ногами. Театр,
это
сядут,
понятно, но с другой стороны, ведь есть этот предел, да? Потому что, например, можно сделать игру компьютерную, да. Библия.
Да, да, да. Нет, я могу сказать так, что посмотреть фильм и прочитать книгу — это разные вещи. Прочитать книгу — это ты поговорил с автором, ты поговорил с самим собой, ты много узнал, там все более подробно, ты что-то исключил для себя, что-то, наоборот, для себя восполнил. А посмотрел кино, ты посмотрел на хорошую или плохую игру артистов,
ну, да. Да?
Получил от этого какое-то удовольствие, но этого для душевного и мозгового штурма и совершенства этого очень мало. Как мне кажется. Поэтому кино — это стимул для того, чтобы прочитать.
Ну да, то есть это повод.
Ну, так же, как и театр, в принципе. Театр — это повод для того, чтобы подумать. Театр — это повод для того, чтобы тоже прочесть что-то.
Я просто подумал, что действительно ваш спектакль «Демократия» — это тоже только повод подумать. Об истории, о жизни, о взаимоотношении людей.
Во всяком случае, нельзя ходить на спектакль «Демократию» с уверенностью, что это политический ликбез.
Не-не-не. Да. Это, друзья, это комедия. Кстати, Петр, мы сейчас должны будем на секундочку прерваться, чтобы послушать новости. Скажи мне, пожалуйста, а что тебе подарили вот в этом пакетике, вот женщина там милая? Я все время думаю, вот что вот в этих пакетиках, когда люди вдруг вот тянут на сцену и дарят артисту?
Отвечу так: разное.
Но хоть что-нибудь приличное бывает, нет?
Ну, там всегда все прилично.
Нет,
у нас не дарят другие изделия.
Нет, мне просто сегодня подарили баночку.
Икры?
Нет. Соленых грибов. Я так радуюсь этому. Но это уже совсем другая история. Итак, пришло время новостей. Друзья, напомню, в студии находится актер театра кино Петр Красилов. Пишите ваш вопрос. СМС-портал 5533, WhatsApp и Viber, плюс 7-967-103-5533. Мы на секунду прервемся, а потом продолжим. Говорить о демократии, о жизни, о театре и о кино тоже.
Один Вадим. Один Вадим.
Итак, уважаемые друзья, напоминаю, в студии находится актер театра и кино Петр Красилов, и мы говорим о премьере спектакля в Российском академическом молодежном театре под названием «Демократия». Говорим о жизни, говорим о любви иногда. И говорим, кстати, о Гюнтере Гийоме и Вилли Бранте. Наверное, многие уже не знают, кто эти люди, особенно Вилли Брант.
Вот. Скажем так, что Вилли Бранта, может быть, кто-то и знает, а вот Гюнтер Гийом вряд ли.
Тоже вряд ли кто знает. Да. Но что делать, как говорится, течение несет наше время. Естественно, куда-то совсем далеко.
Хотя нет, с нашей страны, скажем так, со стороны бывшего Советского Союза, наверное, Гюнтер Гийома знают даже очень хорошо.
Да, потому что он был разведчик.
Да, он все-таки за Восточную Германию.
Ну да. Слушай, Петр, ну что ж, мы продолжаем дальше изучать новости. Ты знаешь, что 21 октября, ну это на этой неделе было, Всемирная организация здравоохранения причислила одиноких людей к инвалидам.
Одиноких людей,
да,
к инвалидам.
К инвалидам, да. Ага. И знаешь почему? Тем самым они получили, одинокие люди, получили право на квоту ЭКО и суррогатное материнство как бесплодное. То есть, по большому счету, если человек одинок, то это болезнь, да, ага, которую надо, если не лечить, то помогать этим людям. Я все время думаю, а, наверное, действительно ведь от одиночества иногда люди совершают какие-то неправомерные поступки. Или, например, сближаются с людьми, которые совершенно им чужды. Вот, например, вот эта история Вилли Бранта, да, и Гийома. Это ведь тоже встреча двух одиночеств, по большому счету.
Это не, все-таки не совсем прям про встретились два одиночества. Это все-таки немножко по-другому. Они, во-первых, и тот, и другой у них были, и у того, и у другого были семьи, были дети.
Да. Но мы говорим про одиночество, ты сам понимаешь, какое человеческое одиночество.
Ну, да. В человеческом плане они просто стали понимать друг друга, они стали доверять, главное, они стали друг другу доверять, что, в принципе, в политике это нонсенс,
ну, в принципе,
доверие.
Да. Доверие, дружбу, да.
Все время надо держать за спиной боевой топорик.
Да.
Да. Поэтому...
Или ты Гаю или Цезарь.
Да. А когда ты вдруг встречаешь человека, которому ты можешь 100% доверять, даже если ты видишь, что он шпион. Да. И, но ты можешь ему доверять, потому что у вас путь один. То есть в ситуации с Вилли Брантом, например, Гюнтер Гийом...
Просто кто не знает, Вилли Брант, друзья, был руководитель Германии, ну, ФРГ.
Канцлер.
Да, канцлер, да.
Да, но он был сначала мэром Берлина.
Ну да,
Собственно говоря, когда Гюнтер стал внедряться в его команду, он был тогда мэром Берлина. Гюнтер Гийом, он вступил в партию как раз социал-демократов. И потом... В 69-м году Вилли Брандт стал канцлером Германии и, собственно, начал вот эту политику еще без сознания. То есть у него не было сразу мысли, что две Германии должны, наконец, объединиться в одну. Он думал именно о том, чтобы тогда Восточную Германию вообще как государство не воспринимали.
Ну, смотри, Петр, ведь согласись, что спектакль-то не об этом, не об объединении Германии.
Нет. Чтобы зритель подумал. Чтобы зритель подумал. Он работал над ролью. Интересно.
Да. Он все знает, да.
Просто я к чему? Они шли в одном направлении, потому что у Гюнтера Гийома тоже он получал задание там от Миши Вольфа, но именно для того, чтобы не объединить Германию, а сделать Восточную Германию самостоятельным государством. Да, просто это потом привело к тому, что две Германии объединились. Но это уже было после Гюнтера. Гийома, то есть
его уже.
И поэтому они могли друг другу доверять. И Вилли, и Гюнтер, они могли друг другу доверять, потому что они шли в одном направлении.
Но в то же время они понимали, что этот разведчик, да?
Да, да, да. Ну, почему Гюнтера никто никогда так долго не могли раскрыть, пока он сам себя не раскрыл, буквально. Если бы он сам не признался, ну, они бы выходили вот так вот вокруг да около, и никогда бы его не раскрыли. Ну, то есть он просто мог вернуться в Восточную Германию совершенно свободным человеком. Да. Дело в том, что Вилли Брандт мог подозревать, что Гюнтер шпион, да, что он шпион, но все равно он ему доверял, потому что их взгляды, они совпадали.
Во, бывает в жизни.
Да.
А если вернуться к одиночеству, как думаешь, а почему вообще люди бывают одиноки, а бывают не одиноки?
Ну, я думаю, что это, конечно, в большинстве своем, наверное, ну вот если совсем-совсем одинокий человек, да, это, наверное, сознательный выбор, я думаю.
Даже так?
Да, мне так кажется, потому что если... человека настолько угнетает одиночество, он будет делать все для того, чтобы не быть одиноким. Да.
Слушай,
думаю, что многим, например, одиночество это очень удобная форма существования.
Слушай, ты знаешь, ты сейчас заговорил как просто профессиональный психотерапевт.
А, да?
Я вдруг для себя подумал, что это действительно так. Человеку просто удобно находиться в этом состоянии одиночества. Но он постоянно ноет: ой, я одинокий. Но если ты хочешь, ты всегда можешь это сделать и перестать быть одиноким.
Просто когда человек совершенно один, он отвечает только за себя, и, естественно, у него его степень ответственности, он совершает какие-то поступки. Но и есть другая сторона этой монеты, что, совершая какие-то поступки, он уже не сможет свалить вину на другого человека.
Это да, в этом тоже большая проблема.
Это тоже надо понимать.
Да, это большая сложность. Но ты же не одинок.
Я нет.
Это хорошо. Так, следующая новость к нам пришла. Сейчас я откуда тебе. От. Следующая новость к нам пришла с Луны.
О, интересно.
Да, ты знаешь, да.
А что не с Марса? На Марсе же сейчас события.
Значит, нет, эту новость мы не будем.
Ты хорошо.
Мы там имели тоже, как говорится, мы имели свой процент с этой поездки на Марс. Ты знаешь, сегодня стало известно, что астроном-любитель обнаружил с помощью своего телескопа на поверхности Луны. Недалеко от полюса, кстати. Угу. Загадочную структуру, которая напоминает гигантскую башню. Вот он прямо разглядел и говорят, что уже выложил в Ютубе. И можно это наблюдать за этой. Скажи мне, а ты веришь в жизнь на Марсе?
Жизнь на Марсе? Ну, мне хотелось бы верить, что где-то еще какие-то цивилизации там есть, есть планеты обитаемые. Мне бы хотелось, конечно, в это верить. И хотелось бы верить, что они... не будут нас захватывать. Все такое. Мне почему-то кажется, что есть Земля, на ней есть жизнь. Значит,
где-то должна еще быть жизнь.
Постоянно на Землю прилетают какие-то камушки, на которых тоже есть какие-то организмы. Поэтому наверняка где-то это есть. Не факт, что это в нашей Вселенной, в нашей галактике, вот так вот скажем.
Я знаешь, почему я спросил об этом? Я же помню тебя, когда ты еще играл, как говорят, третьего гриба в пятом составе. Ну, прости, когда ты играл там в массовке, там бегал с этим с деревянным копьем. Я тогда подумал, думаю, какие необычные глаза, потому что они у тебя были живы. И сейчас, когда пришел же практически мэтр, да. Когда, кстати, заслужил дадут?
Когда заслужу, наверное.
Ой, да ладно, ты уже давно заслужил.
Не-не-не-не.
Мне тогда торопись надо. И сейчас, когда мы вдруг заговорили о Луне, о инопланетянах, глаз у тебя загорелся опять этим мальчишеским блеском. Я думаю, как вы все время сохраните себе вот это ощущение молодости, ощущение любопытства в жизни?
Вступайте в театральный вуз.
Знаешь что? Вися прилично.
Нет. Да нет, на самом деле нельзя терять какого-то наива и какой-то детскости. Это очень здорово, когда мужчина воин, там есть еще женщины воины.
Да-да-да. Если побольше будет, да.
Это здорово, но тогда можно просто потерять какую-то веру в добро, наверное. Мне кажется, доброта, она идет от вот этого вот маленького хрусталика наивности, которая в человеке сохраняется.
Это да. Знаешь, еще один маленький вопрос, связанный со спектаклем «Демократия». А что там ни одной бабы, как там, женщины ни одной.
Представляете, как там сложно?
Слушай,
нам очень трудно.
Одни мужики просто.
Я даже больше скажу, что первый и последний женский голос появляется в конце спектакля.
Да?
И это только голос.
Слушай, вот. Ну как так?
Поэтому нам так просто говорить о женщинах в этом спектакле.
А говорите, да?
Ну чуть-чуть, там есть такие вещи. Да. Нет, ну говорим, естественно.
Я просто, знаешь, опять это слово... Тут нам, значит, теперь у нас проверяют.
А я могу ответить,
да.
Знаю или не знаю.
Да. Поэтому... Так вот, я, знаешь, о чем думаю все время? Я все время думаю об одной простой вещи. Вопрос теперь потерял. Вот, знаешь, вот одно слово запретили говорить мне. Вот я теперь вопрос, как говорится, слово не говорю, а вопрос забыл.
Давайте следующий вопрос.
Давайте следующий вопрос. А тогда следующая новость, хорошо? А вопрос вернемся, я все равно его вспомню. Память же, она, знаешь, такая, иди сюда опять. О, вот. Ты знаешь, в чем дело? Сегодня в американском университете в Вашингтоне студентам раздали раскраски в рамках национальной недели здоровья в студгородках. Оказывается, вот эти раскраски помогают молодежи справиться с психическими заболеваниями, эмоциональными проблемами, ну и вообще как бы жить счастливо. Как ты снимаешь напряжение?
Да,
я сказал.
Я хотел поговорить о раскрасках,
Я чувствую, что это больная тема.
Да, просто... У меня такое ощущение складывается, когда я вот эти новости всякие там узнаю, что как-то то ли я странно живу, то ли вообще у нас в России как странно живут люди. У нас особо не бегают по там психологам, не принимают в жутких количествах антидепрессанты, вот эти вот. Там какие-то...
Нет, почему? Один мы принимаем постоянно.
А? Нет, но это не тот антидепрессант, вот поверьте мне, на который там выписываются рецепты вот в Вашингтоне, например.
Каждая колдовщица может выписать этот рецепт, да.
Но просто, скажем так, мы, наверное, меньше подвержены самостраданию какому-то. Вот когда я страдаю от того, что что-то я чувствую, что я страдаю. Да, никакой причины нет. Ну просто вот что-то вот какая-то депрессия. У нас есть всегда для депрессии у нас всегда есть причина.
Да.
Четкая.
Очень.
Она, да.
Я даже могу ее описать сейчас, вот депрессию.
Да. А так вот без причины что-то мы не страдаем. Поэтому нам, наверное, раскраски такие не нужны. Наши.
Наши
люди, наверное.
Да и нам они тоже не нужны.
А вот по поводу того, как я снимаю напряжение, по-разному. По-разному. Все зависит от... компании, наверное, от компании.
Как получится, вот. Да.
Нет, я снимаю напряжение, например, еще меня гоняет дочка моя, она любит там меня погонять.
За что?
По улице погонять меня.
Вот. Говорит, папаня, пошли.
Да. Я так снимаю напряжение тоже.
Ну, это хорошо. Вот для чего, оказывается, детей заводят, чтобы гоняли по улице.
Да.
Слушай, у тебя, достаточно богатая творческая жизнь, и театральная в том числе. Ты в театре армии потоптался, и театр сфера была.
И театр сфера было.
Ты там появился все-таки.
Сколько я там, на одной или на двух репетициях?
Это уже достаточно. Уже, как говорится... увяз.
Не посидел, в смысле? Седым.
Я просто к тому, что... Вот удивительная история. Мне кажется, что театр начинается не с вешалки, а, конечно, с главного режиссера. Я все время думаю, как вот ваш главный так до сих пор держит вас в струне и театр, и зрителей. И постоянно чем-то удивляет.
Ну, есть, наверное, какой-то секрет в том, что я не могу назвать наш театр таким каким-то тоталитарным обществом.
Нет.
Поэтому, может быть, в этом тоже есть такие, знаете, деспотизм какой-то там. Рассказывают разные люди.
В общем, Петь, извини, надо, видишь, завязывать. Тут 38 секунд, все, сказали, молчи. Друзья, я приглашаю вас пойти и посмотреть на живого Петра Красилова, на спектакль «Демократия» в Российский академический молодежный театр. Это классный спектакль. Это веселая история. с печальным концом. Ну, как вся наша жизнь. Петя, спасибо тебе, что я увидел тебя в отличной форме. И я приду на спектакль и принесу тебе что-нибудь в пакетике. Смотри.
Хорошо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.